сегодня я хочу, чтобы мы вместе с вами поразмышляли об истории одной личности, которая является, ну, наверное, одной из самых ярких, если не самой яркой личностью Нового Завета, конечно, после Иисуса Христа. Я сегодня хочу, чтобы мы с вами поразмышляли об апостоле Павле, которого до того, как он обратился ко Христу, звали Савл, и который в своей жизни пережил очень интересное, яркое событие. Событие, которое перевернуло его жизнь полностью, которое перевернуло не только его жизнь, но вообще его путь, его сознание, его разум. Вот только что перед проповедью мы слышали стихотворение о блудном сыне. И вот подобным блудным сыном, как это ни странно прозвучит, но именно таким блудным сыном долгое время был Савл до того, как он стал апостолом Павлом, до того, как произошло то событие, о котором я сейчас предлагаю нам почитать. Это книга «Деяний святых апостолов», 9 глава, я прочитаю с 1 стиха. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю, услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ И сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать“». Вот такая история произошла с Савлом, с тем человеком, который был не последним человеком среди еврейской духовной элиты. Это был тот человек, которого можно назвать одним из самых образованных, одним из самых ученых людей того времени. Это тот человек, который, несмотря на свою молодость, был очень образованным, хорошо образованным, он очень много знал, он мог в любом богословском споре победить практически любого человека, потому что его знания, его духовный опыт был очень богатым, я еще раз говорю, несмотря на его молодость. Он принадлежал к одному из учеников очень известного в то время человека Гамалиила. Это был член Синедриона, учитель израильский, который очень многому научил апостола Павла, тогда еще просто Савла, который ему дал понимание основ веры и основ того, что в дальнейшем стало принципом жизни и что в дальнейшем он проповедовал, осознавая учение Христа в контексте Ветхого Завета. Он очень хорошо знал Ветхий Завет. Вполне возможно, что он большую часть Ветхого Завета знал на память, поскольку книжники в то время очень хорошо знали тексты, и большинство текстов знали на память. Потому что не так-то просто было читать. Вот сегодня у нас есть книга «Библия». Мы можем открыть ее на любой странице. Мы, если знаем стих из Библии, то мы можем открыть буквально за несколько секунд, найти тот отрывок, который нам нужен. Также у нас есть симфония. Сегодня у нас есть компьютеры, которые позволяют нам по одному слову найти любой отрывок из Священного Писания. И у нас создается впечатление, что мы знаем Библию очень хорошо. Но в то время не было никаких таких технических возможностей, не было не то что симфонии, не то что компьютеров, не было даже вот такой книги. Были свитки в основном, причем свитки часто содержали либо одну главу, либо несколько глав. Кстати, и на главы тогда не было Священное Писание разбито, и на стихи. То есть это был просто сплошной текст, Мало того, что это был сплошной текст, в этом тексте не было, не разбивались, текст не разбивался на слова. Это был сплошной набор букв. И найти что-то в этом наборе букв было очень сложно. Поэтому большинство людей, которые занимались Священным Писанием, они учили наизусть, только так можно было ориентироваться в Слове Божьем. Только так можно было его понимать, осознавать и толковать. Иначе это просто был набор букв, которые можно было вот так прочитывать, но найти что-то, вот когда ты ищешь, не зная на память текста, было просто невозможно. Поэтому апостол, я его уже называю апостолом Павлом, тогда еще все-таки это был юноша Савл, он был достаточно еще молод, он Священное Писание знал. Он считал себя тем человеком, который призван Богом, которого Бог призвал к тому, чтобы блюсти веру отцов. И вот он узнает о пришествии Христа, он неизвестно, был ли он свидетельством распятия Иисуса Христа. Возможно, возможно нет, возможно он в это время был у себя на родине. Дело в том, что родился он в городе Тарсе, Киликийском. Это современная Турция, это край вот того турецкого полуострова, который мы знаем. Вот, как он был на углу, можно сказать, на углу Средиземного моря. И вот этот небольшой городок, где он жил, там была еврейская община. И его отец, он был на хорошем счету у римских властей. Настолько хорошем счету, что он получил римское гражданство. Это вот сегодня мы, родившись в России, мы автоматически получаем римское гражданство. В то время римское гражданство это была огромная привилегия, которая передавалась как вот в прошлом, позапрошлом веке дворянство из поколения в поколение, или же за какие-нибудь заслуги. Простые люди этого гражданства не имели. Соответственно, они не имели тех прав, которые с собой, которые давало римское гражданство. И вот обладая римским гражданством в будущем, это очень обладание римским гражданством помогло в будущем уже апостолу Павлу, но тогда это просто было еще одна из привилегий, которую он обладал. То есть, с одной стороны, он был евреем из евреев, он был очень умным, начитанным человеком, знающим Священное Писание. С другой стороны, он был элитой общества, и к нему относились как к элите общества. И это было на самом деле довольно удивительно, потому что евреи редко были римскими гражданами. Это было скорее исключение, чем правило. Поэтому вот это вот особое положение апостола, тогда еще опять я напоминаю для себя, но потому что уже привык его, тогда Савла, оно было, ну, недостаточно, может быть, для самого Савла понятным, как это можно использовать. Но это то, что Бог заложил для того, чтобы в будущем вот этот человек стал тем, кем он стал. Но, как мы знаем, первое время он вел себя, по нашему мнению и по тому, как это описывает Священное Писание, не по-божьему. Хотя при этом он был уверен, что он является преданнейшим слугой Божьим. И он старался, он стремился выполнять волю Божью так, как он ее понимал. И впервые мы знакомимся с Савлом, когда описывается история побивания камнями Стефана. Это было первое такое убийство, можно сказать, казнь последователя Христа после самого Иисуса Христа. Стефан был побит камнями, а Савл, вот он здесь говорится, юноша Савл, он был, вот здесь сказано так, и выведши за город, стали побивать его камнями, так говорится о Стефане. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши по имени Савл. Он сам не участвовал в этом избиении, но он его благословлял. И он охранял одежды, соответственно, ну знаете как, стоял на стреме, как вот говорить современным таким языком. И ему доверяли и знали, что он поддерживает вот это страшное событие, которое произошло, которое действительно показало характер людей, характер иудеев и их искреннее многих отношение вот к новой вере. И что произошло дальше? Дальше Савл начинает проявлять активность. Вот в 8 главе, мы вот прочитали 9 главу в начале, сейчас вот мы прочитали из 7 главы Деяния святых апостолов, а вот я хочу из 8 главы. Савл же одобрял убиение его. Ну, продолжение вот темы побития камнями Стефана. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем». И дальше вот третий стих очень такой яркий и раскрывающий суть характера апостола Савла в то время. «Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, и отдавая в темницу». То есть Савл, несмотря на свой такой духовный опыт, и хотя первое время мы видим, когда в случае со Стефаном он не участвовал в процессе казни, но дальше он взял на себя, ну скажем так, полицейские функции, и он начал активно участвовать в арестах и в, ну, возможно, даже и где-то и казнях. То есть он активно начал участвовать в гонениях на церковь, в первых гонениях, самых первых гонениях, которые произошли буквально считанные месяцы после того, как Христос вознесся с этой земли. То есть он стал вождем, стал первым человеком, который организовывал эти гонения. И вместо того, причем он это делал не просто попытаясь стяжать славу, пытаясь каким-то образом перед кем-то выслужиться. Он это делал совершенно искренне. Он считал, что такова воля Божья. Интересно вспомнить при этом, что апостол, значит, Савл в то время, когда он в дальнейшем, точнее, описывает себя, как вот он вел тогда, вот в послании к Коринфянам он пишет: «После всех явился и мне, как некому извергу». То есть апостол Павел, уже будучи апостолом Павлом, вспоминал эту историю, он говорит о себе как об изверге, который вел себя вот так. Но еще раз хочу подчеркнуть, он это делал, будучи на 100% уверенным, что он выполняет волю Божью. И вот когда мы, давайте теперь обратимся к той истории, которую мы прочитали в самом начале, к моменту его обращения, то на что здесь можно обратить внимание и на что я хочу сделать акцент. Вот когда к нему обратился Христос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл спросил: «Кто ты?» «Иисус, я Иисус, которого ты гонишь». И вот эта фраза: «Трудно тебе идти против рожна». Ну, для человека, не очень знакомого с Библией, или, может быть, с такими несовременными словами, не совсем понятно, что такое. На самом деле, слово «рожон», оно стало уже крылатым выражением: «трудно идти против рожна», то есть трудно сопротивляться чему-то. В сознании людей уже это как-то укоренилось. Но для того, чтобы понять смысл вот этой фразы, нужно все-таки вспомнить, что такое вот этот рожон. Рожон – это палка специальная с заостренным наконечником. Но заострен он был не так, как пика, вот так прямо в продолжении палки, а он был заострен немножко в сторону. То есть острие, оно было, этим острием можно было колоть в бок. И для чего оно было нужно? Когда вели стадо коров или стадо быков, или, ну, любых других домашних животных, то для того, чтобы стадо не разбредалось, пастух этого стада, или вот были, конечно, большое стадо, то с нескольких сторон шли люди, его сопровождавшие, и они тех животных, которые шли с краю, кололи сбоку, когда они пытались сойти с дороги. И таким образом стадо шло в правильном направлении. Даже когда одна корова, один вол шел, тоже использовался рожон для того, чтобы его контролировать и подталкивать в ту сторону, в какую нужно идти. Знаете, я когда-то в своей жизни столкнулся с такой ситуацией, когда я почувствовал, как хорошо мне было бы иметь рожон, вот такую палку. Дело в том, что мы когда-то с группой молодежи поехали в горы. И в одной из деревень, где у нас был лагерь, мы у одной бабушки покупали молоко. И вот однажды мы из своего лагеря пошли в другой населенный пункт, где был магазин. Дело в том, что рядом с тем населенным пунктом, где мы жили, там вообще, там было, по-моему, 5 или 6 домов, не было магазинов, такая горная, горская деревня. Вот 4-5 домов и все. Ну и у каждой свое хозяйство. Но все, что нужно, можно было купить, это нужно было несколько километров еще добраться до другой деревни, где был магазин. Ну и мы пошли в магазин там за продуктами некоторыми. И когда мы возвращались, мы встретили эту бабушку, которая нам молоко продавала. Она шла в ту деревню, из которой мы возвращались. И, точнее, нет, она шла к нам навстречу, а мы шли из этой деревни уже. И у нее было небольшое стадо из 4 коров. Вот. И она говорит: ребята, вы можете мне помочь? Она говорит: мне нужно срочно вернуться, найти еще одну корову, она потерялась. Вот, там коровы так, они отпускались, а потом их собирали в горах вечером. То есть там не было так, чтобы их вели куда-то отдельно пасти. Ну и вот хозяева коров их собирали, и это небольшое стадо вели к дому. И было по очереди, вот эти 4 там, или 5 домов, у каждого была своя корова, и по очереди было дежурство. Хозяин или хозяйка одного из домов собирала коров по очереди каждый день. Ну и вот эта бабушка говорит нам: я потеряла одну корову, она ушла. Можете догнать это стадо, вот там эти 4 коровы, до деревни? Я говорю: я никогда этого не делал, и я не умею это делать. Она говорит: да ничего делать не надо, вы просто идите, они будут идти, они знают дорогу. Ну, говорю, хорошо, давайте. Все было хорошо, пока шла дорога, и была дорога без развилок, без перекрестков. Как таковых, конечно, перекрестков не было, но в одном месте от дороги отходила тропинка. И поскольку мы шли рядом с краем дороги, вот, и коровы увидели, что хозяйки их нету, то есть они могут себя чувствовать немножко посвободнее, они взяли и свернули на эту тропинку. Все наши попытки каким-то... А главное, эта тропинка, она шла 15 метров в лес, и дальше это был тупик. Все, дальше начинались просто деревья. Ну, коровам это понравилось, а коровы горные. Они по горам, по любым буеракам очень легко передвигаются. И они все сбежали, был обрыв 5 метров. Они с этого обрыва сбежали к речке и начали пастись там в буераках. Мы 3 часа потеряли на то, чтобы попытаться этих коров загнать на дорогу, вернуть. Ну и в итоге у нас ничего не получилось, мы пришли, бабушка уже нас это ждет, она уже нашла свою корову и говорит, что случилось, я ей объяснил ситуацию. Она говорит: эх, вы, надо было вам просто встать сбоку и как-то коров подтолкнуть, чтобы... Ну то есть вот нужен был рожон, вот без рожна было сложно, особенно нам, неопытным. Я эту историю запомнил на всю жизнь, и вот эта история у меня так вот ассоциируется с историей апостола Павла, потому что термин тот же. И вот в нашей жизни очень часто Христос использует какие-то ситуации, когда эти ситуации нас подталкивают в правильном направлении. И как только мы выбиваемся из вот этого контроля, мы подобно тем коровам разбегаемся по лесу, и нас очень трудно собрать, и мы проявляем верх непослушания. Кстати, интересно то, что мы, когда собирались коров, Мы одну корову, только загнали одну корову на пригорок, а нас было двое. Вот. Не особо, если нас хотя бы человек пять, мы могли их как-то все одновременно. Только одну загнали на этот пригорок, на обрыв. Вот. Побежали за вторым, та уже спускается, смотрим, она уже обратно спускается. То есть вот такая бесконтрольность, она свойственна животным, и, к сожалению, она свойственна и людям. И вот очень интересно то, что апостол Павел, до того, как он стал апостолом, он вот вел эту гонительскую деятельность, и многие вещи, которые происходили, они должны были для него быть вот этим рожном, этим толчком к тому, чтобы понять, что Павел, ты не прав, Савл, ты не прав. Ты пытаешься делать дело Божье, но ты не делаешь дело Божье. И когда он видел, когда умирал Стефан, то все, кто видел, как он умирал, видели его лицо. Очень многие люди раскаялись в том, что они совершили. И я думаю, что внутри Савла тогда тоже произошел какой-то вот внутренний, если не переворот, то какое-то такое, ну, ощущение, что, возможно, я что-то делал не так. Но он этому ощущению не дал проявиться. Вот. И еще я хочу один из отрывков прочитать из книги Деяний, 6 глава. Вот очень интересный момент. 5 глава это еще будет. Я прочитаю с 38 стиха. И эти слова принадлежат Гамалиилу. А вы помните, кто такой Гамалиил? Это учитель апостола Павла, учитель Савла, когда он еще был Савлом. И вот он, будучи учителем Савла, а я думаю, Савл это слышал, он не мог не слышать эти слова. По крайней мере, он знал об этих словах. И когда перед Синедрионом предстала группа христиан, которые проповедовали, и Синедрион уже был готов их осудить и наказать, то вот этот вот человек, Гамалиил, мудрейший человек, он сказал такие слова: «Ныне говорю вам, отстаньте от людей сиих, оставьте их, ибо если это предприятие и это дело не от человеков, оно разрушится. А если от Бога, вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками». И вот я думаю, что это та фраза, которую, я уверен, что ее слышал. Я, возможно, он не был на том заседании Синедриона, Савл, мы не знаем этого, но даже если он не был на этом заседании Синедриона, то уж точно ему пересказали эту фразу. И это та мудрейшая фраза, которая должна была быть для него вот тем толчком, вот той тычкой, которая бы его, ну, повела на правильный путь. Но он подобно корове, вот, которая убегала от меня когда-то, он пошел своим путем, причем будучи уверенным, что он поступает правильно. Мало того, что он не, и причем он не был человеком, который, ну, так, выполнял поручения и только. Он еще был активным. Он мало того, что был активным, он был инициативным. И об этом говорится здесь, Павел Савл, дыша угрозами убийством, пришел к первосвященнику и потребовал от него письма специальные. Он пошел в Дамаск, он проявлял такую кипучую, бурную деятельность для того, чтобы, как он считал, выполнять волю Божью. И здесь, по пути, он встретил Христа. И в этот момент, вот в эти несколько секунд, когда вот длилось эта сцена, Савл стал другим человеком. Он на некоторое время ослеп до того, как встретился с тем человеком, который Бог, Филипп, которого Бог направил к тому, чтобы его, ну, так сказать, поставить на путь истины, наставить его. Кстати, когда об этом узнали те христиане в Дамаске, гнать которых он пришел, они очень удивились, они испугались. Они подумали, что вполне возможно, что это ловушка, потому что это было действительно, ну, невозможно, чтобы вот так, в сознании очень многих людей, невозможно, чтобы так человек изменился. На самом деле, это тоже для нас очень такой важный и яркий пример. Бог меняет людей. И Бог может поменять любого человека. Причем поменять его диаметрально на противоположные позиции. Очень часто мы видим человека, который далек от Бога, который, может быть, хулит Бога, или который ведет образ жизни, который совершенно не соотносится с теми истинами, которые мы читаем в Священном Писании. Он грешник, он хулитель, он злой, он ненавидящий своих родных, близких. То есть, знаете, как вот такое есть, ища диада, то есть тот человек, который, все, в нем ничего нет хорошего. Даже такого человека Бог может поменять. На самом деле, у Саула, кем он был, в нем было заложено много хорошего и правильного. В нем было много возможностей, но он шел неправильным путем. И он свои усилия применял в противоположном истине направлении. Очень часто люди, которые нас окружают, да и мы сами, бывают очень хорошие задатки. Там может быть хорошее образование, может быть хорошее воспитание, может быть просто хорошая семья, гены, как говорится, хорошие, да? Но вот что-то в его жизни произошло, что-то его сломало, что-то его заставило поступать неправильно. И очень часто человек сам от этого страдает. Я думаю, что Савл, находясь вот этой злости, дыша угрозами и убийством, я думаю, самому Савлу было непросто. И психологически, и физически он себя напрягал, потому что ему приходилось все-таки, это не сейчас, как там сел на автобус или на самолет, там перелетел. Это все надо было проделывать пешком или на животных там каких-нибудь, на лошадях или на мулах. Но это было сложно, и это требовало и сил, и здоровья, и энергии. Кстати, как мы знаем, что здоровье у Савла было не очень. И в посланиях своих он пишет о том, что у него были проблемы со здоровьем, и ему было тоже это физически непросто. Но у него был вот этот жар, вот это вот желание. Наверное, в этом и Лукавый поучаствовал в том, чтобы его направить немножко не в том русле. Хотя на самом деле, задатки и возможности были огромные у Павла. И Бог это использовал. Очень часто Бог долго терпит, потом допускает какие-нибудь ситуации, которые меняют человека, и этот человек становится действительно служителем Божьим, тем человеком, через которого Бог творит чудеса, через которого Бог приводит людей к Богу. Да или просто, не обязательно какие-то глобальные моменты, да просто приводит через него семью к Богу, и это уже огромное служение. Поэтому мы в нашей жизни, вот какой урок из этой ситуации, один из уроков, который мы можем взять, мы никогда не должны опускать руки, когда мы видим, что человек зол, что человек далек от Бога. Мы не должны опускать руки, мы должны о нем молиться, и мы должны понимать, что Бог его может изменить. Бог может изменить человека. Нам кажется, что изменить человека ничего не может. Нам наш человеческий ум вот так настроен. Вот он такой, и он никогда не поменяется. Но Бог может изменить человека. И я знаю множество случаев, когда Бог менял людей. Особенно вот в России, например, вот проблема с пьянством есть. Да? Вот очень много людей, которые... Это проблема вот русского народа. Конечно, не только русских. Но в России это проблема. В России, как говорится, не умеют пить. Я знаю много случаев, когда люди, которые, если не алкоголиками были, то выпивали очень много и часто. Но обращаясь к Богу, они менялись. Они переставали пить полностью. Я знаю историю, вот в той церкви, в которой я уверовал, был один из диаконов этой церкви, который в свое время пришел совершенно пьяный на богослужение. Вот, он покаялся, будучи в совершенно в пьяном состоянии. То есть он, и при этом во время момент покаяния он как будто вот, он сразу протрезвел. Вот с тех пор он ни капли вообще за всю жизнь, я его уже прошло много-много лет, это еще я пришел в церковь в 90-е годы, а это было еще в советские годы, когда и он уверовал, и он стал свидетелем Христа, вот там, где он работал. Он был простым рабочим на заводе. И вот таких изменений, и такие изменения есть. Сколько наркоманов приходят к Богу? Сколько случаев, когда люди, там, сидящие в тюрьме, становятся служителями? Конечно, это происходит не всегда, и не всегда покаяние бывает искренним. И такое тоже, это тоже происходит, но, к сожалению, мы живем в греховном мире. Но мы должны понимать, что Бог может изменить. И здесь наша молитва играет большую роль. И я думаю, что молитва церкви, в том числе и о Савле, тоже сыграла роль в том, что Бог его направил на этот путь. Бог его изменил. И Бог сделал его этого гонителя, этого изверга, сделал своим служителем. И дальнейшую жизнь апостола Павла, когда мы смотрим, а мы о ней знаем очень многое, поскольку апостол Павел является автором большинства посланий, которые есть. То есть большая часть книг Нового Завета принадлежит перу апостола Павла. Ну, кстати, надо сказать, что лично писал он редко, вот, скорее всего, написал лично своей рукой только послание к Галатам, но он надиктовывал послание, то есть ему было сложно, у него были проблемы со зрением тоже. У меня есть такое мнение, опять же, это вот есть некоторые намеки в Священном Писании. Вот. Но история говорит о том, что у него были проблемы со зрением, ему было сложно писать. Вот. Он не был идеальным оратором. Вот. У него непростой был характер, но Бог его использовал. И Бог сделал так, что благодаря апостолу Павлу произошло чудо, величайшее чудо. Буквально за несколько десятилетий христианство появилось практически во всем цивилизованном мире языческом. Практически вся тогдашняя территория, ну это вся была территория Римской империи, но Римская империя тогда фактически включала весь цивилизованный мир. И вот современная Турция, Малайзия, и современная Греция, которая тогда тоже была под властью Римской империи, и культурная столица Афины, и Коринф, и вот те вот города, которые перечисляются, в которые послания, они все были, можно сказать, такими духовными детьми, общины в этих городах были духовными детьми апостола Павла. И столица Рим тоже, столица Римской империи, также благовестие там совершал апостол Павел. И вот это то чудо, которое Бог совершил, изменив, перенастроив апостола Савла, сделав его вот апостолом язычников, как говорится. И вот это великое чудо, которое Бог сделал и которое является для нас очень хорошим примером и хорошим сигналом, то, что Бог... Я думаю, что те люди, вот продолжая мысль, те люди, которые гнал апостол, тогда еще Савл, гнал, которых он сажал в тюрьмы и так далее, вел себя вот так грозно. Я думаю, да, они молились о нем, но они, возможно, они представляли, ну, чтобы Бог, я не знаю, там, его уничтожил, чтобы лишил его там здоровья. Ну, как, да, короче говоря, Бог как-то сделал так, чтобы его нейтрализовал Бог. Но я думаю, что они не могли себе представить тогда, что он станет одним из самых ярких апостолов. Что он станет одним из самых ярких служителей Божьих. И очень часто мы в нашей жизни, мы не знаем планов Божьих. Мы не знаем и не догадываемся, что может произойти и как Бог может использовать людей. Знаете, когда в советское время религия была под запретом, было много было людей, которые были связаны с партийной работой. Многие из них слышать ничего не хотели о религии, и многие из них были атеистами, причем искренними атеистами. Не просто вот так, потому что партия сказала, а просто это было сознание, которое с детства воспитывалось в школе. Мне, например, было непросто уверовать, у меня было неверующее, я был в неверующей семье и заканчивал школу уже в период, когда Советский Союз как раз вот распадался. И для меня, когда я пришел в церковь, очень было сложно соизмерить те знания, которые я получаю в школе, с тем духовным опытом, который я получаю в церкви. Очень много было противоречий. Вся школа настраивала так, чтобы из человека воспитывать коммуниста, атеиста, то есть человека далекого от Бога. Но вот очень интересно то, что многие из атеистов, многие из людей, которые из партийных деятелей, мы знаем случаи, когда они становились пасторами и активными, и сейчас служителями в СНГ, немало тех людей, которые были частью партийной номенклатуры и были совершенно вот такого атеистического мировоззрения придерживались. Но Бог их изменил, Бог их развернул. И Бог через них многое сделал. Поэтому мы должны понимать и молиться о том, чтобы Бог делал, помогал или благословлял, чтобы таких людей, как апостол Павел, может быть, не таких таких глобальных служителей, да, но даже, знаете, где двое или трое, там я посреди вас, говорит Христос, для Бога важен каждый человек, и даже если человек изменится, и его изменение приведет к Богу того, кто ближнего, даже одного человека, который рядом с ним, это уже огромное дело. Поэтому давайте мы будем молиться о нас, о наших семьях, о наших близких, о наших друзьях, о наших знакомых. И особенно о тех, кто нам неприятен, о тех, кто у нас вызывает отрицательные эмоции. У меня было в жизни несколько раз, что я в течение жизни менял отношение к человеку на диаметрально противоположное, видя, как человек меняется. У меня было отношение сначала одно, так скажем, отрицательное, потом через некоторое время оно менялось. Справедливости ради надо сказать, что бывало и наоборот, но это тоже мы живем в греховном мире и бывает так. Может быть, это во многом свидетельство нашей слабости. Может быть, то, что мы не так много молимся и не так много сил вкладываем в то, чтобы те люди, которые вокруг нас, могли меняться. Бог творит чудеса. И сегодня в нашем современном мире трудно как-то поверить вообще в чудеса. Да? Мы живем в таком мире, когда... многие чудеса можно внешне сделать что-то похожее на чудо, а по сути это будет просто какая-то иллюзия. Особенно вот мы смотрим фильмы какие-нибудь, да, где-нибудь там с 3D-эффектом. В 3D-эффекты, вот сейчас можно это даже на обычном телевизоре смотреть. И смотришь, вот как это все сделано, кажется, что чудо вообще, вот как так можно вот... историю передать, да, к примеру, такие суперэффекты. Ты приходишь, ты как будто ты переселяешься в другой мир, как будто ты начинаешь жить той жизнью, которая тебе показана. Но мы все прекрасно понимаем, что это никакое не чудо, это технологии. Это, может быть, где-то талант режиссера, где-то талант тех, кто что-то рисовал, что-то там. Но! Мы очень часто не замечаем маленьких чудес, которые происходят в нашей жизни. Маленьких чудес, которые, когда Бог просто отвечает нам на нашу молитву. Вот самый, может быть, даже где-то приземленный пример, да? Вот иногда приезжаешь к дому на машине, и ночью приезжаешь, да, вот ночью уставший, и вот нужно где-то припарковаться, и вот думаешь, ну, ночью не бывает так, что были свободные места, но это, ну просто когда целенаправленно помолился, приезжаешь, есть свободное место прямо под окном. Казалось бы, кто-то скажет, это совпадение, кто-то скажет, но у меня было несколько раз, когда я вот целенаправленно вот так настроился, молился, и вот это происходило. Казалось бы, но мне кажется, что когда мы умеем в нашей жизни видеть маленькие чудеса, какие-то маленькие моменты, которые, может быть, даже и незаметны, которые мы приписываем либо везению, либо там чему-то. Мы гораздо быстрее склонны говорить о законе подлости, когда у нас что-то не получается, чем поблагодарить Бога, когда у нас что-то получается. Вот если мы будем благодарны Богу, если мы будем обращаться к Богу с тем, чтобы Бог нас, через нас действовал, Бог будет действовать через нас. И вот апостол Павел, это тот человек, которого Бог изменил и который начал действовать. Который в своей жизни сделал очень-очень многое. Его послания мы читаем практически на каждом богослужении. Его послания нас учат жить, нас учат любви, нас учат искренности, нас учат просто нашей практической духовной жизни. И все это он, тот человек, который был айсбергом, гнавшим христиан. Тот человек, на котором была кровь христиан. Не просто так. Но Бог его изменил. Я думаю, что каждый из нас, кто уверовал, искренне уверовал в Бога, тоже был такой момент, когда Бог, подобно Савлу, может быть, по-другому, конечно, где-то по-другому, но тоже обратился к нам и тоже изменил нашу жизнь. Наши люди, окружающие нас, очень важно, чтобы заметили это. А если люди, окружающие нас, это не замечают, как заметили, когда Павел стал апостолом Павлом, то это очень плохой сигнал. Мы должны в своей жизни показать изменения. Павел, когда он обратился к Богу, он изменился. И хотя первые дни, первые недели, месяцы, его еще боялись до того, как первый раз с ним встретились, да? Мы помним и читаем здесь, много говорится об этой истории, и сам Павел свидетельствовал об истории своего обращения. И говорится о том, что поначалу и в Дамаске его боялись, и в Иерусалиме его боялись. Но постепенно они видели, что он изменился, он другой. И тогда они начинали ему доверять. И в нашей жизни мы, когда обращаемся к Богу, мы должны стать другими. Мы должны поменяться. Вот этот путь на дороге, где мы встречаемся со Христом, он должен в нашей жизни произойти. Может быть, в других обстоятельствах, может быть, это будет в молитве на коленях перед нашей кроватью, может быть, это будет молитва в церкви, может быть, это просто будет в какой-то момент, даже, может быть, какое-то видение, которое нас меняет. Но это обращение к Богу, наше обращение к Богу, оно должно изменить нас. Если мы не изменились, то тогда возникает вопрос, а действительно ли мы обращены? Апостол Павел, он изменился, он стал другим. Он полностью изменил направление движения своего. Да, он продолжил двигаться в Дамаск, но уже не как гонитель, а как благовестник. Да поможет нам Бог в нашей жизни молиться о тех, кто вокруг нас, с одной стороны, чтобы они менялись. С другой стороны, меняться самим, чтобы люди увидели, что мы стали другими, и что Бог, подобно апостолу Павлу, в нашей жизни проявился и показал нам то, кем мы должны быть, как мы должны жить, и каким свидетельством должна быть наша жизнь для окружающих нас людей. Аминь.